Мать. Натерпелись мы в ту ночь страху. Рев раздался за палаткой часа в два ночи, когда умаявшиеся в маршруте геологи и рабочие спали мертвым сном. Он был такой сильный и беспрерывный, что заложил уши, терзал барабанные перепонки. Любопытна наша реакция в первое мгновение. В зыбком свете белой ночи, сочившемся в задернутые марлей окна, все приподнялись в спальниках, бессмысленно глядя друг на друга вытаращенными глазами. Потом раздался испуганный возглас. «Медведь!» Этот возглас разом вывел нас из оцепенения. Хотя мы понимали, что за палаткой ревел, конечно, медведь, а не слон или тигр. Они в якутской тайге не водятся. Защелкали казенные части ружей, карабинные затворы. С опаской приоткрыли полог. Холодное рассветное солнце только-только оторвалось от горной гряды за Вилюем. Бьющие плашмя багровые лучи, пронзив плотные туманы в тайге, оранжево высветили стволы лиственниц и елей. На берегу реки, по брюхо скрытый белесым туманом, как бы плавая в нем, метался, беспрерывно ревел громадный темно-бурый зверь. Судя по развитому заду, отвислому животу, это была самка. Когда мы один за другим выскочили из палатки, изготовились к выстрелу, пугливый осторожный зверь почти вплотную подошел к человеческому жилью, вел себя агрессивно, не иначе как бешеный. Медведица отбежала за огромный замшелый валун, скатившийся к самой воде, и спряталась за ним, продолжая реветь. С осторожностью направились к валуну. До каменной глыбы оставалось совсем немного, метров 15, когда медведица, показав слежавшийся мех на заду, галопом припустилась вдоль берега, прочь от нас. Я заметил, как она залегла под выворотнем ели. И вновь в чутком влажном воздухе надолго повис органный рев. «Не стрелять!» — приказал начальник отряда. «Что-то здесь не то, братцы. Странно себя ведет. Будто зовет куда-то. Во-во!» Вернувшись в палатку, поспешно оделись, закинули за плечи ружья, карабины и веревку прихватили. Третьего дня геолог в окно Мари угодил, еле спасли. Тогда-то начальник отряда приказал каждой маршрутной паре, геологу и рабочему, брать в тайгу веревку, чтобы в случае беды бросить конец тонущему. Медведица вела нас по тайге точно так же, как по таежной тропе ведет охотничья собака. Зверь бежал впереди. Когда мы сильно отставали, терпеливо поджидал и даже рявкал, если совсем теряли его из виду. «Сюда, мол, ребята, сюда! Здесь я!» Темп он задал быстрый. Через полверсты мы взмокли от усталости, несмотря на холодное июньское утро. Ведь здесь, на Вилюе, в июне еще весна, в распадках снег не растаял. Был и страх, мешающий быстрому бегу. Был, чего греха таить. А вдруг медведица заманивает нас в ловушку? Решила отомстить двуногим существам, например, за украденного детеныша. Разные люди в тайге бродят. Может, городской человек, отогнав медведицу выстрелами, ради забавы поймал и унес ее медвежонка? Тогда берегись. Подстережет на узкой тропинке. Ударом передней лапы мозги вышибет. И не обязательно обидчику. Существу, похожему на него, с двумя руками и двумя ногами. Медведица вдруг круто свернула в сторону и с ловкостью орангутанга начала взбираться по гранитным ступеням ручья, бурно бегущего с зубчатой вершины ущелья. Вилюй в этом месте прогрыз камню так глубоко, что образовалось ущелье, а там наверху была равнинная тайга, переплетенная речушками и ручьями, затянутая марью. Мы остановились в нерешительности. Куда ее понесло? Уж больно не хотелось карабкаться наверх. Если маршрут был верховой, то мы ходили в него по очереди, потому что подъем из ущелья был труден, утомителен и отнимал не менее 2 часов. Но любопытство, вызванное странным поведением медведицы, победило. Мы решились на подъем. Но вот, наконец, и вершина ущелья. Медведица ждала, спрятавшись за стволами деревьев. Изредка оттуда доносился короткий призывный рев. Солнце, между тем, оторвалось от земли. Лучи стали не багровыми, а густо-желтыми. Роса заиграла чистым каленым огнем. Немного потеплело. Белые стада туманов вышли из реки, разбрелись по берегу. Все стало свежим, до блеска промытым. Листва и хвоя деревьев, коричневый гранит скал, не растаявшие утренние звезды. Зверь вел нас по тайге версты две. Много кружил, петлял. Я совершенно потерял ориентир и был немало удивлен, когда лес неожиданно оборвался, и мы опять зашли к ущелью. Медведица подбежала к обрыву, прорычала вниз, затем отбежала в сторону и залегла, неотрывно глядя на нас. Мы в недоумении, с опаской поглядывая на зверя, подошли к самой кромке. К Вилюе уходила почти вертикальная гранитная стена высотою с 15-этажный дом. Эту скалу я не раз видел, когда бывал в маршрутах. Внизу шумела на перекатах свинцово-поблескивая река, торчали замшелые валуны на берегу. Внимательно осмотрел каменистую косу, но ничего подозрительного на ней не обнаружил. Начальник отряда лег грудью на кромку, оглядел невидимые нам ближайшие уступчики и терраски, затем осторожно поднялся. «Ясно», — сказал он, — «теперь все ясно, там медвежонок». Я тоже лег грудью на кромку, заглянул вниз. На гранитном козырьке, который как бы врезался в тело скалы, свернувшись клубком, лежал почти черный медвежонок с ярким белым ошейником. До него было метров 6, не больше. Он не шевелился. Гранитная площадка сплошь усыпана пометом. Видно, звереныш находился на ней не один день. «Не шевелится. Может, уже концы отдал?» — вслух подумал я. Теперь все стало на свои места. Будто наяву я увидел такую сцену. Медведица вышла с детенышем к обрыву. Медвежонок, как водится, бегал, прыгал, резвился и сорвался вниз. От мгновенной смерти его спас этот самый козырек. Представляю, что случилось с зазевавшейся мамашей. Она металась по кромке, ревела, но ничем не могла помочь попавшему в страшную ловушку детенышу. И, рискуя получить пулю, пришла к людям, чтобы позвать их на помощь. В нашем отряде жил и работал Герка Прохоров, студент-практикант второго курса геолого-разведочного института. Был он парень, что называется, сорвиголова, и частенько пускался в такие безрассудные, отчаянные предприятия, на которые здравомыслящий человек никогда не решится. Однажды, например, он на спор выкинул такой номер. Взлетал вертолет, завозивший в отряд продукты. Герка, сбиваемый ураганным ветром, поднятым винтом, подбежал к машине, подпрыгнул и ухватился за металлическую перекладину, соединявшую колесо с корпусом. Когда Ми-4, набрав 10-метровую высоту, летел над озером, Герка спрыгнул в воду, причем проделал в воздухе сальто-мортале. За подобные трюки давали парню выговоры, лишали премий. Не действовало. Пригрозили увольнением, немного приутих. И вот этот Герка Прохоров, быстро оценив обстановку, решительно взял у начальника отряда веревку, опоясался ею, протянул нам конец и коротко попросил: «Страхуйте». Не успели мы толком изготовиться к страховке, как он с ловкостью альпиниста начал спуск. Через минуту он был на гранитном козырьке, опустившись на колени, склонился над медвежонком. Еще через минуту снизу послышалось растерянное: «Так он вроде помер». «Помер или вроде помер?» — попросил уточнить начальник отряда. «Сейчас». Герка осторожно перевернул медвежонка на спину, припал ухом к груди и радостно прокричал: «Бьется! Сердце бьется!» Когда Герку с медвежонком под мышкой подняли с выступа, медведица возбужденно заходила вперед-назад на маленьком мшистом пятаке. Начальник отряда с карабином в руке, то и дело поглядывая на громадного зверя, склонился над детенышем. Медвежонок не дергал лапами, не открывал глаз. Только присмотревшись, я заметил, как вздымается маленькая грудка с белым пятнышком на горле. Был он размером с сибирского кота. Сколько же малыш пролежал здесь, на гранитном козырьке, без пищи и воды, обдуваемый ледяными ветрами? «Пожалуй, мамке-то его не выходить, а? То ли себя, то ли нас?» — спросил начальник отряда. И, сказав это, он решительно поднялся, вскинул карабин и выстрелил в небо. Мощный и раскатистый, как из пушки, звук выстрела до смерти напугал медведицу. Она с необычайным проворством развернулась и бешеным галопом побежала в тайгу. Некоторое время раздавался треск сучьев, потом все стихло. Припомнилось мне, как лет 6 назад, когда наша экспедиция работала на Урале, произошло нечто подобное. Тогда к стоянке отряда вышел маленький медведь. На Урале они отчего-то маленькие, не то что рослые якутские или камчатские великаны. Он не ревел и не метался, и сильно хромал. Безбоязненно подошел к кухоньке, лег на спину, задрал лапы. Задняя правая ступня была значительно больше остальных. В ней торчал обломок сука. Медведь дал себя связать. Геологи извлекли из раны обломок, вычистили рану ножом, смазали стрептоцидовой мазью. Медведь поднялся и побрел в тайгу. Пришел, понимаете ли, как в медпункт. Медвежонка к палатке на руках, как ребенка, нес начальник отряда. Я шел последним. Мне было как-то не по себе, и я беспрестанно оглядывался, чутко прислушивался, сжимая холодный ствол своей ижевки. Позади раздавались подозрительные шорохи, или мне это от страха казалось, не знаю. В палатке завернули несмышленыша в теплую оленью шкуру, как бы спеленали его. Подогрели банку концентрированного молока, осторожно раздвинули маленькие челюсти. Соски не было. Откуда ей взяться у мужиков? Плеснули теплую струйку в раскрытую пасть. Медвежонок тотчас закашлялся. Мы обрадованно переглянулись. «Хе-хе-хе!» – кашлял медвежонок, как больной младенец. Решили часок вздремнуть перед работой. Но сон мгновенно развеял внезапно раздавшийся органный рев. Выбежали из палатки. Медведица находилась на той стороне Вилюя, у кромки воды. Она сидела на задних лапах, смотрела на палатку и непрерывно ревела. Вилюй в этих местах узок, всего 40 метров, и я хорошо различал жаркую красную пасть с вибрирующим языком. «Пришла! Надо же!» «А я был убежден, что она придет», — сказал начальник отряда. Герка вынес из палатки медвежонка и поднял его на вытянутых руках, показывая медведице. Органный рев сразу оборвался. Зверь в развалочку пересек каменистую косу и улегся на мшистой площадке, головой к реке. Маршрутную пару, геолога и рабочего, оставили в палатке. Один будет ухаживать за медвежонком, другой присматривать за его мамашей. Если все уйдут в маршрут, медведица, конечно, не замедлит явиться на покинутую стоянку, чтобы проведать своего малыша. Ну а заодно полакомиться нашими продуктами и ненароком сломать жердяной каркас, завалить палатку. Поздно вечером, вернувшись из тайги, мы застали медвежонка ползающим по брезентовому полу палатки. Проползет метр, ткнется мордой в пол и лежит, отдыхает. Молочные глазки оглядывают людей с удивлением, но без испуга. Малыш находился в том счастливом возрасте, когда не ведают чувства страха и полагают, что все живые существа, населяющие тайгу, созданы для добра, а не для зла. Дежурившие на стоянке рассказали, что детеныш ничего не ел. Чуть позже мы выяснили, что у него была ангина, воспалена глотка, но с удовольствием пил теплое концентрированное молоко. Еще они сказали, что медведица на той стороне Вилюя удачно ловила рыбу и перед нашим приходом пыталась с рыбиной в зубах переплыть реку, вероятно, чтобы покормить свое чадо. Ее отогнали выстрелами. Развернувшись, она уплыла на другую сторону. В этот вечер я был свидетелем занимательного зрелища – ловли рыбы огромным зверем. На Камчатке осенью во время нереста мне не раз доводилось видеть медведей рыболовов, но там от зверей особого ума, сообразительности не требовалось. Стой на перекате, да выхватывая киту, которая идет сплошным потоком, показывая из воды темные толстые спины. Промысел, а не ловля. Сейчас же на Вилюе время нереста еще не наступило. Нашей медведице надо было запастись великим терпением, обладать молниеносной быстротой реакции. Она зашла в воду выше колен и вскинулась на дыбки. Передние лапы занесены над головой, приготовлены для удара. Глаза устремлены вниз. И вот рыба, не чуя беды, проходит мимо тумбообразных ног зверя. Удар по воде лапами был оглушителен. Каскад брызг разлетелся в стороны. Сначала раздавался короткий радостный рев. Затем из воды показывались передние лапы зверя. В когтях была зажата бьющаяся щука или налим. Медведица прокусывала рыбе голову и через плечо швыряла ее на берег. Бросит и обернется, чтобы убедиться, добросила ли до берега. Но рыба часто выскальзывала из когтей, уходила на глубину, и тогда медведица от досады хлопала себя по ляжкам. А рано утром нас разбудил ужасный рев. Я подумал, что нашу медведицу терзает волчья стая. Выскочили из палатки. Нет, волков не было. Зверина все еще стояла по колено в воде. Точнее, не стояла, а крутилась на одном месте. В нос ей вцепилась острейшими зубами большая пятнистая щука. Медведица кружилась, и рыба вращалась каруселью. Но вот щука сорвалась и полетела в воду, не совладав с центробежной силой. Бедняжка заковыляла на трех лапах на берег, а левой передней зажала окровавленный нос. В сердцах отшвырнула мертвого Налима, села на камни. Ревела она долго, ведь нос – самое болезненное место животного. На четвертый день малыш окреп. Болезнь, наконец, оставила его. Подкрепившись своим любимым блюдом – молоком с гречневой кашей, он бегал по палатке, резвился и кусал наши ноги. Спать он, шалопай, нам не давал. Какой сон, если бегают по твоей физиономии? Пробовали держать на привязи. Не получилось. Зверёныш сразу поднимал такой крик, что приводил в сильное волнение свою мамашу, терпеливо ожидавшую на том берегу. «Пожалуй, пора выпускать», — решил начальник отряда. Герка Прохоров взял медвежонка на руки и вышел с ним из палатки. Медведица тотчас узрела свое чадо. Она оставила на косе полусъеденного Налима, зашла в реку и поплыла. Мы отошли от берега к тайге, чтобы не смущать и не нервировать зверя. Начальник отряда на всякий случай прихватил карабин. Герка остался возле палатки. Он гладил по голове, успокаивал детеныша. Хотя его вовсе не надо было успокаивать. Он не проявлял к плывущей медведице никаких родственных чувств. И вот мокрая, с прилизанным водою мехом, мамаша вышла на берег. На ходу стряхнула со шкуры радужный веер брызг. Затем остановилась. Герка опустил на мох медвежонка, прихлопнул его ладонью по задку и быстро отошел к нам. Не отбежал, а отошел, потому что медведи преследуют бегущего человека. Такова их природа. И еще этот зверь не переносит долгого, пристального человеческого взгляда. Почему? Не знаю. Тоже может броситься. Заметил в тайге Потапыча. Не гляди на него, иди своей дорогой. Может, из любопытства он проводит тебя недолго, потом непременно отстанет. Медведица поспешила к своему малышу. При виде приближающейся громадины медвежонок сжался в комок. Затем как-то по-поросячьи взвизгнул, развернулся и опрометью пустился к людям. Забыл он, что ли, свою родительницу? В таком возрасте зверёныш не обременен долгой памятью. Или, может, жизнь в палатке на всем готовом его больше привлекала? Кто его знает? Медведица остановилась. Она внимательно, умно поглядывала то на людей, то на неразумного своего детеныша, который ткнулся мордой в чьи-то бахилины и продолжал по-поросячьи испуганно взвизгивать. «Даешь, брат! Не пойдет!» — осуждающе сказал Герка, опять поднял медвежонка на руки и решительно зашагал с ним к медведице. «Гера, осторожнее!» — предупредил начальник отряда. Карабин он держал на изготовку. 7, 6, 5 метров до медведицы. Она словно окаменела, даже не мигала. Признаться, у меня мурашки поползли по телу. «Ну и Герка!» — не ведает чувства страха. «Не сносить парню головы!» «До медведицы рукой подать!» «Мадам, прошу!» — громко, раздельно, явно бравируя, сказал Герка и подбросил медвежонка к самым ногам мадам. И пошел обратно, не спеша, в развалочку даже, ни разу не оглянулся. Малыш незамедлительно проделал то же самое. Взвизгнул, развернулся и побежал к людям. Но не тут-то было. Медведица в одном длинном прыжке настигла своего детеныша, ударом правой лапы сбила его с ног. Не сильно, конечно, ударила, слегка, иначе под него мокрое место осталось. Затем схватила звереныша зубами, махом забросила на холку и побежала берегом Вилюя. Малыш ревел, не переставая. Вскоре они скрылись за валунами. За 4 месяца полевого сезона отряд раз 10 менял стоянки. Исхожен, обследован один участок. Ми-4 перебрасывал нас на другой. За это время знакомая медведица с медвежонком нам ни разу не попадались. В конце августа нам приставили нового маршрутного рабочего, юного парнишку. Взамен рабочего, который взял расчет и улетел на Урал домой из-за серьезной болезни матери. Погода стояла сырая, ветреная, с заморозками по ночам. И парнишка подхватил старческую болезнь – радикулит. Ходить в маршруты он, разумеется, не мог. С грехом пополам кошеварил на стоянке. Как-то возвращаемся из маршрута и видим такую картину. Сидит наш юноша возле кухоньки, белея бумаги. Руки ходуном ходят. Прокопченные ведра с кашей и супом опрокинуты на землю. А произошло, оказывается, следующее. Парень возился с готовкой обеда. И вот, наконец, гречка-размазня и картофельный суп с мясом сняты с огня. Ведра поставлены на землю. Рабочий хотел подняться, чтобы пойти к ручью за водой, помыть посуду. Но в это время кто-то прыгнул на него сзади, жарко задышал в шею. Юноша вскочил, забыв о своем радикулите. Это был толстый медвежонок размером со взрослую овчарку. Он прыгал на него, легонько кусал руки, хватал зубами за штормовку. Следом на стоянку вышла огромная медведица. От страха парень не мог двинуться с места. Ноги, руки, все туловище словно омертвели. Иначе побежал бы, и тогда бы могла случиться беда. Медведица не обращала никакого внимания на человека. Она разодрала лапами и зубами рогожий мешок и начала пожирать картошку, громко чавкая. Затем с особым удовольствием съела 5-килограммовый кусок масла, весь наш оставшийся запас. Потом перешла к полным ведрам с первым и вторым, от которых поднимался порог. Постояла в раздумье и поочередно ударила лапой по ведрам. Каша и суп разлились на холодную землю. Медведица рявкнула. Детеныш оставил человека в покое и затрусил к матери. Вдвоем они живо слезали языками с земли гречку-размазню и картошку с мясом. После сытной еды медвежонок хотел продолжить игру с человеком. Но мать ударила его лапой по морде и пошла в тайгу. Детеныш поплелся за своей родительницей. Больше звери на стоянке не показывались. Несомненно, это были наши старые знакомые. Другая медведица с медвежонком никогда бы не решилась на подобную фамильярность. Учиненный ею разбой мы, конечно, простили. Медведица жила своими таежными законами, а законы человеческого общества ей были неведомы.